Продолжаем разговор. По-прежнему Алексей Осин у микрофона. И теперь о ежеквартальном отчете, который опубликовала Роснефть. И действительно показатели впечатляют. Чистая прибыль выросла на 43%, 323 миллиарда рублей. Кроме того, снизились капитальные затраты, выросла и добыча на 1,3%. Введены в строй 700 новых скважин, в том числе пробурено 8 поисковых со 100% результатом. Вот давайте попробуем обсудить это с Александром Фроловым, заместителем генерального директора национальной экономики. Действительно ли можно считать... Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Да, здравствуйте.
Действительно ли можно считать приведенные цифры и показатели впечатляющими, хорошими? Как бы вы их оценили?
Да это отличные показатели, и сами по себе, учитывая входящие обстоятельства, то эти показатели восхитительные, уж извините за столь превосходную степень. Но я здесь исхожу из прогнозов, которые касались результатов компании, в первую очередь финансовых результатов. Мы увидели, что реальный результат оказался гораздо выше прогнозируемого, то есть практически никто из аналитиков не угадал. Притом некоторые аналитики, по некоторым позициям расхождение составляло порядка 20%. То есть, там, условно говоря, если мы смотрим на такой показатель, как EBITDA, то там прогнозы ошиблись примерно на 100 миллиардов рублей, а это существенно.
А что это такое? Потому что я его тоже встретил, но разбираться особенно времени не было.
Это до уплаты налогов. Это понял. Который касается вашего... Да. Это значимый показатель, который, понятно, что налоги могут меняться, а показатели EBITDA вам демонстрируют, более четко демонстрируют успешность компании в ее основных производственных процессах. И тут мы понимаем, что есть внешние факторы, это и ограничения, которые связаны с
ценовым потолком, да? С ценовым потолком.
Нет. Сам по себе ценовой потолок здесь не работает, потому что у нас, как правило, ценовому потолку дают больше внимания, чем он того заслуживает. Нет, конкретно запрет на импорт российской нефти, введенный странами Европейского Союза, запрет, касающийся морских перевозок российской нефти, а потом и российских нефтепродуктов. Вот эти запреты, были одним из главных факторов, давящих на производственные показатели, потому как предполагалось, при том и нашими так называемыми западными партнерами предполагалось, что совокупная добыча в России под давлением санкций может сократиться примерно на 25-30%, но, как мы видим, этого не произошло, а учитывая, что Роснефть у нас крупнейший игрок на российском рынке нефти, один из, в принципе, крупнейших в мире, то вот основное снижение, которое могло бы произойти из-за санкций, пришлось бы на Роснефть. Мы этого не наблюдаем. Мы наблюдаем прямо противоположный процесс. Компании удалось адаптироваться под это давление и даже нарастить показатели. Кроме того, есть и внутренние факторы. Например, с марта у нас планово снижается добыча по решению государства, снижается добыча у всех игроков, но опять же из-за доли Роснефти на внутреннем рынке на нее приходится основное снижение. Плюс ко всему у нас растет налоговое бремя, если исходить из того, что компания улучшила показатели за первый квартал, и в принципе мы до этого видели весьма впечатляющие показатели, то она, наверное, достигла пика эффективности, вот учитывая давление и внутреннее, учитывая давление внешнее. Давление, негативные факторы, внутренние и внешние. Я не уверен, что компании, конечно, удастся и дальше наращивать эффективность, тем более, что мы понимаем, если с марта у нас сокращается добыча в рамках Российской Федерации, то те показатели по добыче, которые были в первом квартале достигнуты, они уже достигнуты не будут, по крайней мере, если это касается такой части, как жидкие углеводороды. Там, понятно, в совокупном показателе, который вы упоминали, там рост на более процента роста, туда относятся все углеводороды, и жидкие, то есть нефть, и газовый конденсат, и газ.
Ну, попутный газ, да.
Это природный газ, то есть у компании довольно большие планы по природному газу, и там порядка Ну, порядка 27% вот всех вот этого от совокупной добычи, это в нефтяном эквиваленте, это добыча природного газа. То есть это довольно значимая составляющая сейчас в бизнесе компании, и предполагается, что этот показатель будет расти. Но не суть. То есть если мы берем только жидкие углеводороды, которые вот в этой, в этом, которых было добыто, ну, порядка 4 миллионов баррелей в суточном, среднесуточном выражении, то этот показатель уже вряд ли будет достигнут, ну, просто потому что государство сказало, надо сократить. Ну, компания, понятное дело, сократит этот показатель.
Тут вот еще какой вопрос, они сами пишут, ну, в смысле аналитики, что драйвером стал проект «Сахалин-1», несмотря на уход ExxonMobil из этого проекта, и причем вот по «Сахалину-1» добыча как раз увеличилась, причем значительно. Значит, выходит, на других месторождениях она уменьшилась?
Нет, здесь скорее касается перераспределения обязанностей в рамках этого проекта и того факта, что ExxonMobil в первом полугодии, ну, так, давайте так, я очень мягко скажу, из-за низкой активности предыдущего оператора этого проекта, добыча там просто не велась. А здесь со второго полугодия добыча стала восстанавливаться и дошла до плановых отметок вот в настоящий момент. То есть на остальных месторождениях, это не столь крупный проект. Вы же видите, там рост совокупный, он порядка 1%. То есть этот проект, он не настолько крупный, чтобы из-за показателя роста на этом проекте снижались и остальные показатели. Просто масштаб Роснефти, ну, настолько велик, что, несмотря на то, что, скажем, Сахалин-1 – это проект, безусловно, значимый, регионально крупный, ну и один из таких наиболее ярких в Российской Федерации, он все-таки... изменение его показателей не может свидетельствовать о снижении на других направлениях. Давайте так скажем.
Еще один момент, сказано в отчете о том, что строится порт бухты Север, видимо, через который будут отгружать нефть и через Северный морской путь доставлять потребителям, уж каким там другой вопрос. Плюс трубопровод от месторождения непосредственно вот к этой бухте. Важный ли этот проект, масштабный ли он, сравним ли с, там, скажем, газопроводами силы Сибири? Я понимаю, что разные углеводороды, но тем не менее.
Это часть проекта «Восток Ойл». И «Восток Ойл», ну, если, так вот, знаете, это, если очень скромно сказать, это просто крупнейший нефтяной проект в мире сейчас. Просто вот крупнейший. Это, опять же, не фигура речи, просто крупнее действительно нет. По планам на этом проекте к концу текущего, началу следующего десятилетия планируется добывать порядка 100 миллионов тонн. Это для понимания, в Российской Федерации до вот всех кризисов добывалось порядка 550 миллионов тонн. Здесь на одном проекте будет 100. То есть, ну, вот можно оценить масштаб. При том, что мы являемся одним из трех крупнейших производителей нефти на планете Земля. Ну, вот сравним. И эта работа, которую вы перечислили, это, безусловно, важно. Это подготовка инфраструктуры, потому что это, по сути, чистое поле. Там нужно и... транспортную инфраструктуру создать, нужно электроэнергетическую инфраструктуру создать. То есть нужны дороги, нужны трубопроводы, нужны портовые мощности, нужна электрика, в общем, нужно все. Там просто ничего нет, вот это сейчас там формируется. Ну и плюс ко всему там ведутся работы по бурению, по обустройству месторождений в рамках вот «Восток-Ойла». То есть это целый комплекс. У нас... как бы и наш огромный плюс, и, наверное, отчасти наш огромный минус – это огромные территории. То есть у нас богатств много, но пока мы до них дойдем, пока мы до них доберемся, обустроим там все, чтобы можно было, чтобы люди могли буквально жить и работать, ну, проходит значительный период времени. С там, силой Сибири, ну, отчасти можно сравнить, хотя бы потому, что сила Сибири строилась в таком сейсмоопасном регионе, там тоже, ну, не сказать вообще чисто поле, потому что отчасти поддержку оказывали уже существующие мощности в рамках, построенные в рамках нефтепровода Восточно-Сибирь-Тихий океан, а здесь в этом плане поддержки никакой нет. Более того, там создающаяся инфраструктура даже, наверное, поможет небольшим населенным пунктом, располагающимся в относительной близи. Тут, понимаете, каждый раз надо слово «относительно» говорить, потому что...
Да, 300 километров – это вообще ни о чем.
Да. Тысячи километров – это рядом. Да, да, у нас такие масштабы, люди. Вот. То есть это действительно очень важный, очень крупный проект. Кому будут поставлять, тут уже вопрос...
Понятно, Азия, скорее всего, там, тем более, конечно, близко, конечно, относительно. А вот еще такой вопрос, может быть, не касающийся самого отчета. А, собственно говоря, вот суда-то, вот танкеры, они у нас есть, и делаются ли они где-нибудь, или они где-то покупаются, фрахтуются?
И то, и другое. И то, и другое, и третье. У нас последние лет 10 стали вкладывать деньги в... Как, знаете, есть такая кондовая фраза: активно вкладываются средства в развитие судостроения. Ну, тут вот да, активно вкладываются средства в развитие судостроения, что-то более успешно идет, что-то менее успешно идет. Но, знаете, по сравнению с нулем, то, что есть сейчас, ярко, отлично, в лучшую сторону. Ну, вот, безусловно, государству необходимо, именно вот государству сейчас, как не только как источнику денег, ну, понятно, что государство не самой источник денег, но там собираются налоги и прочее, но не только государству как некой финансовой, условно говоря, структуре, но и государству как координатору необходимо этой темой заниматься более пристально, потому что у нас доходит до того, что спускается сверхсовременный атомный ледокол, там крупнейший, лучший, самый совершенный из всех, которые есть в мире, и гордо заявляется о том, что 90% комплектующих российского производства, а остальные 10%.
Ну, без них никак, да. Но это отдельная тема. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был в эфире «Радио Спутник». Я, Алексей Осин. Не переключайтесь, у нас для вас много интересного.